Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Менее чем за несколько недель до инаугурации нового президента России Дмитрия Медведева действующий глава государства Владимир Путин возглавил партию «Единая Россия». Политологи и эксперты все больше говорят о новой сфере законодательного развития в России, о партийном правительстве, правительстве думского большинства, о том, что теперь в России все будет как в европейских странах, где кабинет министров тоже формируется, победившей на выборах партией. У нас сегодня в студии представитель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Вот, собственно, хотел бы с вами обсудить то, как действительно в дальнейшем будет развиваться российская законодательная система, если угодно. Потому что, в принципе, в Конституции как бы все прописано, но, с другой стороны, в ней многого нет того, о чем сейчас говорят. Действительно ли вот таким коренным образом меняется организация российской власти в связи с решением действующего президента возглавить правящую партию еще до того, как он стал главой правительства?
Позвольте, пожалуйста, побыть немного занудой. Первое, что я бы хотел сказать, Владимир Путин станет председателем партии «Единая Россия»
после того, как сложит президентские полномочия. Да.
То есть это первое. Второй момент. Я не думаю, что нужно говорить о каких-то таких существенных изменениях, поскольку все конституционные принципы, которые содержатся в настоящее время в Конституции, они продолжат свое действие. И таким образом правовое положение или задачи, которые будут решаться президентом Российской Федерации, описаны в главе 4 Конституции, а все, что будет делать правительство Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации, в главе 6 Конституции. Таким образом, вот это главный и основной принцип.
Но вместе с тем согласитесь, что в российском функционировании власти всегда есть такая проблема, что очень многое зависит от того, какого рода фигура возглавляет ту или иную структуру власти. Когда главой российского правительства был Виктор Степанович Черномырдин, его воспринимали почти как вице-президента здесь в России, да? Когда затем были уже премьеры у Владимира Путина, может быть, менее сильные, менее авторитетные, чем Черномырдин при Борисе Ельцине, тогда было понятно, что за президентом все инициативы по принятию каких-то важных правительственных решений. Ну, в конце концов, Борис Ельцин не проводил всегда не правительство, а Владимир Путин проводил, и после того, как перестал быть премьером.
Очень многое действительно зависит от личности. Это вот одна из, кстати, очень интересных задач, которую, я думаю, что сейчас обсуждают специалисты в области государственного права. Политика достаточно часто начинает носить очень персональный характер, и поэтому не только в России, но везде персональный характер. Например, Франция — это Саркози, Соединенные Штаты — это Буш, поэтому, естественно, что очень многое зависит и от конкретных персоналей. Но, тем не менее, в том числе и в России, вот определенную или значительную роль начинает играть системный подход. И в рамках этого системного подхода, с моей точки зрения, было очень важно, мы неоднократно обращались здесь, в рассуждениях вашей студии, было очень важно, что сработал конституционный механизм. Поскольку это была, скажем так, одна из основных интриг, или это пытались подавать как основную интригу предыдущего политического периода, возможность продления президентских полномочий, третьего срока, в настоящее время, и это все всегда ставилось определенные вещи под сомнение. В настоящее время несомненно, что конституционный механизм работает, правовая государственная деятельность государства является предсказуемой. Но я бы был, конечно, наверное, отразил бы наивную точку зрения, если бы не говорил о том, что, конечно же, личности в очень высокой степени определяют достаточно часто действия норм права. И поэтому президент Российской Федерации Владимир Путин исключительно популярен, его рейтинг исключительно высок, и поэтому это точно так же будет накладывать отпечаток и на деятельность правительства. Но вместе с тем основные нормы или основные подходы определены правом, определены системой взаимоотношений.
Ну, я вам задам вопрос как члену Генерального Совета Единой России. Потому что вот в партии появился новый лидер, можно сказать, да? новый председатель партии. Вместе с тем есть там представитель Генерального совета партии, который возглавлял ее до последнего времени, является спикером Государственной Думы. Говорят о том, что вот сейчас политологи, что вот этот, возникает такая связка Путин-Грызлов. А нужна ли вообще такого рода конфигурация, когда существует вот конфигурация Медведев-Путин? Может ли все это вот функционировать, дополняя друг друга? И создает ли это какую-то, если условно, гармоничную вообще структуру функционирования власти, взаимодействия президентской администрации, партийного руководства, правительства? Как это все будет выглядеть?
Хотел привести свой традиционный, сослаться традиционно на опыты Монтэня, но, видимо, это не эта ситуация, в которой...
Монтэнь тоже возглавлял какую-то партию?
Монтэнь говорил о том, что о явлении надо сказать, говорить после того, когда явление состоялось. Вот, поэтому, конечно же, нужно, важно посмотреть реальную политическую практику, но, тем не менее, мне представляется, что вот в тех решениях, которые в настоящее время приняты, в частности, в изменениях в устав политической партии «Единая Россия», очень четко написано взаимодействие между председателем партии и председателем высшего совета, и поэтому эта связка в рамках партии, мне кажется, она будет достаточно органично работать, понимая, что Борис Грызлов осуществляет непосредственно руководство партией, но в то же время, это всем хорошо известно, несомненно, что Владимир Путин являлся, скажем, так или иначе, являлся лидером партии «Единая Россия». В настоящее время это формализовано в рамках новой должности председателя партии. Поэтому вот говоря
лидером
об...
Лидером или символом?
Лидером. Лидером. Очень важно ценить слово, да? Поэтому я ценю
я
ваше
поэтому
слово.
Поэтому уточняю, да.
Поэтому лидером партии «Единая Россия». И поэтому я думаю, что эта связка председатель партии Путин, председатель высшего совета партии Грызлов будет работать нормально. Точно, но... Это партийная платформа. Совершенно другая ситуация, когда мы говорим о взаимодействии президента Российской Федерации и председателя правительства Российской Федерации. Это связка, или точнее так, вот это взаимодействие четко определяется нормами Конституции. И все неоднократно подчеркивали, и Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что это будет, вот это, будут выполняться точно нормы Конституции, нет необходимости дополнительных полномочий правительства, поэтому я полагаю, что конституционный механизм будет работать, и какого-либо рода проблем в этом не вижу. В государственном механизме могут всегда возникнуть проблемы, это правда, но вот в настоящее время оснований думать о какого-либо рода проблемах не существует.
Напомню, что сегодня в программу «Время гостей» приглашен представитель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Мы вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему до сих пор не умолкают дискуссии вокруг политического наследия Ленина? Об этом в день рождения вождя спорят историки и политологи.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с представителем Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимиром Плигиным. Владимир Николаевич, тем не менее, существует достаточно большое количество, если хотите, внеконституционных механизмов образования власти. Ну, например, есть процедура представления президентом кандидатур губернаторов в регионах. Да? И хотя сейчас говорят о том, что это не будет никак изменено, по сути, тем не менее, очень многие руководители российских регионов являются одновременно активными участниками деятельности партии «Единая Россия», членами ее руководящих органов. Это первое. Второе. Есть очень важный момент, о котором сейчас говорит министр регионального развития России господин Козак, о необходимости вообще реформирования всей структуры региональной власти, о появлении неких суперрегионов, руководитель которых будет чуть ли не заместитель министра регионального развития. То есть предлагается здесь коренная реформа. И вот эта вот коренная реформа даже не затрагивает ткань Конституции, она легко может изменить само формирование власти в России.
Знаете, вот сейчас вы затронули значительно большую проблему, чем может быть проблема права. Вы затронули проблему власти. Действительно, власть — это такая крайне сложная материя. Власть, человек, свобода — это крайне сложная материя, и поэтому она формируется достаточно часто, я с вами здесь согласен, не только собственно правом, да, но она формируется там государственной практикой, она формируется исторической традицией и многими такого рода вещами. Что касается, если говорить предметно о формировании руководителей субъектов Российской Федерации, то заложены действительно механизмы партийного влияния на формирование, поскольку партия, которая побеждает на региональных выборах, имеет право предлагать кандидатов на руководителей субъектов Российской Федерации. Значит, это, наверное, следующий момент. И вот последняя ремарка. Может быть, вы можете эту передачу любить, не любить, но у Павловского была такая передача «Реальная политика».
А да? Ее уже нет.
Она прекратила, да, в настоящее время. Вот поэтому, когда мы говорим о слове «власть», то мы должны, конечно же, говорить в том числе о реальных механизмах власти. Соответственно, схема выстраивания взаимодействия с субъектами Российской Федерации, она будет подвергаться реформированию. Допустим, в ряде случаев необходимо уменьшение федерального влияния на субъекты Российской Федерации для того, чтобы исключать дублирование функций. В ряде случаев необходимо находить дополнительные стимулирующие какие-то моменты для развития регионов Российской Федерации. То есть это здесь будут происходить определенные качественные изменения. Но я бы не называл эти качественные изменения некой, знаете, такой, скажем так, революцией. То есть никто не собирается отказываться от фундаментального принципа федерализма. То есть все эти вещи будут продолжением политики.
Ну, ведь тут очень важно еще понять, до какой степени, в принципе, необходимо реформировать вот все это административно-территориальное устройство России. На еще тоже было очень много, я бы сказал, попыток, да, вот было создание федеральных округов, которые продолжают сейчас функционировать, тем не менее, сейчас уже очевидно для многих, что представители президента в регионах, они, ну, не являются руководителями региональной власти, и, собственно, они так не задумывались, да. Вот сейчас есть вот предложение господина Козака, возможно, будут еще какие-то другие предложения. Вопрос тут в том, насколько, в принципе, сегодня власть считает, что это реформирование взаимоотношений центра и регионов действительно необходимо.
В ряде случаев оно необходимо. Я уже назвал бюджетный процесс, да, о котором мы говорим, о том, что это должно быть, наверное, в бюджетном процессе соотношение 50 на 50. Следующий момент. В целом, в ряде случаев происходят драматичные изменения. Например, с точки зрения количества людей, живущих в том или ином субъекте Российской Федерации. Поэтому вы заметили, что происходили объединительные процессы. Соответственно, то есть они как бы такой вносили вынужденный характер. Иногда административные расходы по тому или иному региону, они значительно выше, значительно существеннее по сравнению с тем, что регион, собственно говоря, может дать. И вот этот, видимо, такого рода бюрократические напластования, они могут быть изменены за счет перехода на некую иную структуру субъектов Российской Федерации. Российское пространство за время существования России организовывалось по нескольким разного рода принципам. Губернии, советская модель, республики, автономные республики. Мне кажется, что вот современная модель, так как она предлагается, это республики, области, края, это модель, которая будет существовать в ближайшее время. Они могут объединяться в какие-то иные формы, допустим, в рамках экономических, но если говорить целиком о структуре, то она сохраняется.
Вы сейчас выступали докладчиком по закону, который упростил получение гражданства Российской Федерации соотечественниками. Тем не менее, вот многие этот закон воспринимают как попытку изменить положение с программой переселения в Россию, которая, ну, фактически, вот сами говорили, что в Российскую Федерацию менее 2000 человек переехало за все время действия этой государственной программы. Казалось, учитывая то, что много было сказано о сложной ситуации с российскими соотечественниками за рубежом, о том, что многие люди недовольны своим положением в бывших советских республиках, о том, что Россия сейчас, имея такие как бы огромные финансовые возможности по сравнению со своими соседями, может предложить им льготы и преференции. Казалось, что таких людей будет намного больше, что их будет десятки тысяч. Дело в законодательстве несовершенном или в чем-то другом?
Несколько аспектов. Прежде всего, очень многие многие люди уже переехали в Российскую Федерацию.
Без этой программы.
Без этой программы, да. То есть это касается нескольких миллионов человек. Более того, в целом ряде случаев переехали люди, которые этнически принадлежат к республикам, или они этнически жили в этих республиках. То есть мы всегда говорим о том, что у нас около 10 миллионов людей, которые пока еще проживают, не зарегистрировавшись в официальных законодательных процедурах. Следующий момент. Программа работает не на территории всей страны. В программе участвует 11 регионов. Программа практически только что начала работать, и в настоящее время в ней зарегистрировалось более 21 миллиона человек. Потом давайте честно об этом скажем. Люди же хотели бы переезжать, они должны иметь различного рода гарантии, в том числе гарантии, что они получат надлежащее жилье. Поэтому эта программа, она долгосрочная. Мы создаем такого рода гарантии, и я думаю, что опыт будет развиваться. И это позитивно, в ряде случаев и условия жизни в наших государствах, которые ранее образовывали Советский Союз, они в ряде случаев улучшаются, поэтому мы в этом тоже заинтересованы, кстати.
Может быть, это как раз был вот тот момент, который для России был важен. Пока сейчас эти условия не улучшились, это была возможность получить квалифицированную рабочую силу, которая никуда потом не поедет.
Вы знаете, российская политика не настолько эгоистична. Мы неоднократно подчеркивали, и это является правдой, что для всех желающих наших соотечественников мы готовы рассматривать и предоставлять возможности, но в то же время мы никому не желаем ничего плохого. Я считаю, что в данной ситуации иметь очень таких, знаете, стабильно существующих соседей, это для нас также важно.
Если Российская Федерация никому не желает ничего плохого, то она бы усовершенствовала свою миграционную политику.
Она совершенствует миграционную политику. Я бы хотел здесь отметить, что мы последовательно и плотно занимаемся миграционной политикой. И я думаю, что все, по крайней мере, вот мои собеседники, многие мои собеседники, они почувствовали либерализацию миграционных режимов. Это прежде всего упрощение процедур регистрации на территории Российской Федерации. Есть плохие вещи, но мы об этих плохих вещах говорим достаточно откровенно. Допустим, в целом ряде случаев недобросовестные работодатели хотели бы воспользоваться несовершенствами законодательства и какими-то проблемами, которые существуют у людей, но тем не менее государство предпринимает все усилия для того, чтобы создать спокойный, реальное предложение рабочей силы и каким-то образом выйти на проблемы, допустим, медицинского страхования, проблемы помощи, проблемы защиты, выплаты заработной платы.
Ну, вы знаете, в развитых странах, к коим в этой ситуации, очевидно, относится Россия, есть два пути решения миграционных проблем. Первое – это легализация существующих мигрантов. Второе – это, наоборот, ужесточение правоохранительных мер таким образом, чтобы люди, нелегально пребывающие на территории страны, не имели возможности в ней задержаться. Вот та поправка, которую вы внесли, собственно, вы были руководителем группы депутатов, которые внесли эту поправку, о том, что мигранты теперь будут находиться в спецприемниках, если у них не будет надлежащих документов. Она отнюдь не помогает легализации положения этих людей.
Вы знаете, я правильно понимаю, пытаюсь подобрать правильный термин к восприятию текста. Вот. Прежде всего, если позволите, я бы хотел сказать, что ни одно государство мира в настоящее время, в которое приезжают мигранты, не нашло совершенную форму решения этих вопросов.
Нет, безусловно, с этим никто не спорит.
И во всех европейских странах есть огромное количество людей, которые проживают пройдя регистрационные процедуры, и они сталкиваются в ряде случаев с ужасающими условиями эксплуатации. Более того, мы можем говорить даже в том числе и те люди, которые легально приезжают заниматься трудом. Вы, наверное, слышали, вчера, допустим, была объявлена забастовка людей, которые собирают клубнику из европейских стран. То есть, таким образом, все эти вещи, они понятны. В то же время... Вот представьте себе, на территории страны находится человек, у которого нет документов, или который утратил документы, и у которого, если угодно, он обозначает свое имя,
Но не может доказать.
Но он обозначает свое имя. И в ряде случаев он не обозначает свое имя. И в результате, в том числе и ради его безопасности, если угодно, государство, на территории которого он находится, оно должно предпринять меры по обеспечению безопасности и данной личности, и безопасности государства. И поэтому то предложение, которое сформулировано, оно защищает и личность, которая оказалась либо добровольно в такого рода ситуации, сложной для себя
потому
ситуации.
Потому что человек не хочет выезжать.
Человек не хочет выезжать, и в ряде случаев, а иногда он не может выехать. Поэтому просто так, давайте скажем, мы же его не можем просто так оставить на улице мегаполиса, например, правда? Это может случиться все, что угодно. Поэтому здесь...
Ну, у человека может быть жилье в этом мегаполисе, вот он в него живет.
Но тем не менее, это судебные процедуры. Через 48 часов наступают судебные процедуры. Человек доказывает, кем он является. И дальше решаются вопросы в соответствии с правом. Это везде. Это цивилизованный способ решения проблем личности. Поэтому я в данной ситуации в законопроекте не вижу, скорее, я вижу в законопроекте систематизацию гарантий. Хотя, в принципе, мне понравилось в том числе и ваше понимание.
Мне просто важно было понять, насколько такие люди могут рассчитывать на консульскую поддержку тех стран, гражданами которых они являются. Вероятно, тут же очень важно взаимодействие.
Если они объявят о том, что они являются гражданином такой-то страны, и, соответственно, немедленно будут выполняться все консульские процедуры, которые предусмотрены консульскими соглашениями. То есть ничего намеренно плохого, кроме позитивного, в данном законопроекте не заложено. Он отвечает полностью стандартам практики работы.
Мне просто кажется, что при недостаточном разъяснении всех правовых норм, которые существуют, да, в России сегодня очень много людей ездит работать как неквалифицированная рабочая сила, согласитесь. Это не люди с хорошим правовым образованием, да, не там высококлассные менеджеры, которые стараются там получить работу в Соединенных Штатах и Канаде, когда они россияне, не тогда, когда они приезжают из Мексики, там такая же ситуация похожая, да. И вот это вот отсутствие, я бы сказал, точного разъяснения, возможно, оно зависит от государственных органов, миграционных служб и так далее, оно, естественно, заставляет людей бояться государственные машины страны, в которую они приезжают работать. Вот и все результаты налицо.
Я согласен с тем, иногда и граждане собственной страны боятся государственной машины.
Не без основания.
И в ряде случаев они оправданно боятся государственной машины, поэтому вопросы открытости деятельности государственной машины важны и для собственных граждан, и для иностранных граждан.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы является председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Мы продолжим нашу беседу с Владимиром Николаевичем сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ее ведущая Ирина Лагунина побеседует с вами на следующие темы. Как может разорить страну диктатура? Опыт правления Роберта Мугабе в Зимбабве. Что лежит в основе нестабильности в Дагестане? Как относится к перспективе вступления в НАТО Грузии остальные государства Южного Кавказа и школьные программы в помощь родителям? Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. В заявлении МИД России подчеркивается, что полет самолета-разведчика в зоне конфликта нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, относящиеся к мандату Международной миротворческой миссии в Грузии. Прокуратура Забайкальского края взяла под контроль расследование взрыва в Чите, в результате которого в понедельник вечером пострадали 5 детей, 4 из них в больнице с осколочными ранениями. На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири бушуют лесные пожары. В Свердловской области за последние дни сгорели десятки жилых домов, погибли 11 человек. Объявлен так называемый режим особой готовности. Комиссия Международного олимпийского комитета проверяет в Сочи ход работ по подготовке к Олимпийским играм 2014 года. Экспертов МОК сопровождают премьер-министр России, руководство Краснодарского края и представители Олимпстроя. В американском штате Пенсильвания сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Это голосование может стать решающим в упорной борьбе, которую ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. Пока с небольшим отрывом лидирует Обама. Сербия подтвердила намерение провести 11 мая местные выборы в Косово как части сербской территории. Об этом заявил на закрытом заседании Совета безопасности ООН президент Сербии Борис Тадич. В Белоруссии активист оппозиции Андрей Ким приговорен к 1,5 годам лишения свободы. По данным РИА Новости, Ким признан виновным в нападении на милиционера во время проходившей этой зимой акции протеста предпринимателей.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В нашей студии представитель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Я напомню вас, уважаемые слушатели, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961 33 33. Электронная почта mail@radio-свобода.ру. Так что звоните, пишите, а мы продолжим нашу беседу. Владимир Николаевич, зачем понадобилось вносить изменения в закон о уполномоченном по правам человека? Казалось, что в России с правами человека, по крайней мере, на официальном уровне, говорил, все очень хорошо, с уполномоченным тоже все замечательно. Никаких проблем у него не было. Или с базой его деятельности что-то не так?
Вы знаете, прежде всего, я искренне не думаю, что вот в том обобщении, которое вы сказали, но это вы сказали, да, с правами человека все хорошо.
Я изложил официальную позицию.
И это в том числе не совсем официальная позиция. Мне кажется, что вот часть официальной позиции, она была представлена в докладе уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, который был сделан и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. И поэтому, с моей точки зрения, были обозначены часть болезненных проблем. И, естественно, совершенно, что Государственная Дума должна реагировать на эти болезненные проблемы. А в настоящее время Государственная Дума завтра в рамках заседания будет заниматься вопросами контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Болезненная тема. Это всем достаточно хорошо известно, что эта тема очень болезненная. И здесь нужно выбрать правильную формулу. Прежде всего, мы полностью разделяем точку зрения, которая высказывается рядом правозащитников, о том, что нам необходимо сформировать настоящую систему контроля за соблюдением правил отбывания людьми, заключения в местах лишения свободы. Мы должны четко понимать, что вступивший в законную силу приговор ограничивает человека, он выполняет несколько ролей, в частности, обеспечение безопасности общества, но в то же время само по себе пребывание в местах лишения свободы, оно не должно быть мучительным для человека, оно не должно преследовать какие-то создания.
Короче говоря, его изолируют, а не пытают.
Да, его не создание каких-то дополнительных условий, которые бы приводили к крайне негативным последствиям для личности. Поэтому общество должно знать, что происходит в местах лишения свободы. И поэтому предлагается принятие этого законопроекта во втором чтении одновременно. Комиссии, которые будут контролировать в данной выполнение норм, выполнение правовых норм, они будут формироваться при участии Общественной палаты Российской Федерации. А об этом будет информироваться уполномоченный по правам человека, то есть начинают действовать два мощных института. Институт уполномоченного по правам человека Российской Федерации и Общественная палата Российской Федерации. Мне представляется, что это делает всю систему более открытой.
Когда Общественную палату создавали, она воспринималась как трибуна именно для общественного, если угодно, влияния на власть, да?
Да, и дополнительного влияния гражданского общества.
И для
общества,
взаимодействия с уполномоченным по правам человека в том числе. Но сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда в Общественной палате немало известных людей, но очень мало представителей правозащитного сообщества. Как-то получилось, что не удалось это вот объединить, вот эти вот сегменты. Власть, правозащитное сообщество и представители общественного мнения.
Вы знаете, у нас с вами, возможно, нет, или у меня сейчас в настоящее время нет списка членов Общественной палаты, но, допустим, в разного рода ситуациях мы с ним встречались, но очень известный доктор Рошаль, очень известный адвокат Генри Резник, вот, и так далее. И поэтому, мне кажется, очень известные журналисты.
Ну, вот я же говорю, это известные общественные деятели, и по-разному могут к ним относиться, но
в
они...
В том числе правозащитники.
Но они не совсем правозащитники. Ну как, правозащитная деятельность — это нечто другое, да, то есть господин Рошаль все-таки врач, прежде всего, господин Резник — юрист. Есть люди, которые занимаются правозащитной деятельностью как определенным родом общественной защиты. Они, кстати говоря, и ваш закон о изменении законодательства по миграционной политике поддерживали, да? Ну вот понятно, да, я говорю о людях.
Еще раз, я бы сейчас, вы знаете, я бы не говорил так скоропалительно, но нам необходимо посмотреть список членов общественной палаты, и мне представляется, что, по крайней мере, демократическая направленность общественной палаты широко известна. И поэтому в данной ситуации они проводили неоднократно обсуждения, связанные именно с открытостью общества.
Я так понимаю, что общественная палата тоже будет контролировать именно вот содержание людей в местах заключения.
Общественная палата будет участвовать в формировании наблюдательных комиссий, то есть вот персонального состава наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации. Поэтому это как бы с нашей точки зрения это создает дополнительный стимул для того, чтобы туда были, в этих комиссиях были представлены люди, которым доверяет гражданское общество.
Я бы вас хотел спросить именно как руководитель комитета по законодательству, это достаточно актуальный вопрос, когда Государственная Дума уже обращалась в правительство с просьбой рассмотреть возможность, да, признания независимости самопровозглашенных республик и Абхазии, Южной Осетии. Это должно проходить через вас в комитет в отношении соответствия такого рода предложений самому вот российскому законодательству, которое там предусматривает определенные процедуры признания независимости государств, включения в состав России новых субъектов и так далее и тому подобное.
Это затрагивает целый ряд комитетов Государственной Думы, но давайте так, вот в рамках передачи сегодня у нас как бы осталось не так много времени, чтобы мы говорили об этом столь сложном или сложнейшем институте, потому что мы мгновенно с вами выйдем на то, что мы выйдем на неустойчивость целиком политической системы мира. И я считаю, что вот те действия, которые были приняты, допустим, в отношении Косово, это вне зависимости этих оценок, это очень драматичное, в ряде случаев трагичное событие, которое имеет множество и множество последствий. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о тех или иных особенностях, мы, конечно же, Российская Федерация обязана защищать интересы своих граждан на территории любых государств и в данной ситуации защищать интересы наших граждан на территории и Абхазии, и Южной Осетии. И одновременно вот эти процедуры, международно-правовые процедуры, они должны последовательно соблюдаться. Это очень, очень само по себе важно.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Это Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вот на протяжении, так сказать, властвования Владимира Путина мы видели в основном усилия, направленные на укрепление, так сказать, вертикали. Он это неоднократно провозглашал. То есть фактически это на прохождение, так сказать, указаний на управление сверху вниз. Да? Между тем, вы вот совершенно справедливо отметили, значит, государство, страна – это сложнейший механизм. А сложные системы, как известно из классической теории управления, они должны быть реализованы с помощью обратных, отрицательных обратных связей. Так вот у меня вопрос. Значит, мыслится ли в рамках вот предполагаемой реформы системы управления, так сказать, реализация этих обратных связей? На практике мы пока видели их, наоборот, ликвидацию и ослабление. Это, значит, там и губернаторов перестали избирать, и там ослабление прессы, и ослабление неправительственных организаций. Так вот, стоит ли в повестке дня вообще такой вопрос? Создание и укрепление обратных связей, но не номинальных, а реальных. То есть вот формально, например, общественная палата, как бы такая обратная связь, но это чисто совещательный орган, к нему могут прислушаться, а могут, как говорится, и послать куда-нибудь подальше. А вот реальные механизмы, желательно конкретные примеры. Спасибо.
— Вы знаете, вопрос очень глубокий, поэтому, если позволите, я буквально хотел бы сказать следующее. Государственное строительство, точно так же, как и многие явления, они подвержены определенному волновому, если угодно, развитию. И поэтому...
Мы решили отвечать слушателю, так он у вас спрашивал. Так что вы друг друга, только вы вдвоем друг друга поймете.
Поэтому, значит, в данной ситуации, вот когда государство было крайне слабым, необходимо было достраивать это государство. Это, кстати, вот эта мысль разделяется в том числе представителями любой либеральной мысли, поскольку демократическое государство, демократическая система может функционировать в условиях сильного государства. Другое дело понимание этой проблемы сильного государства, это очень такая следующая тема для беседы. Но, тем не менее, мы понимаем, действительно, в ряде случаев происходит как бы такое вот ослабление обратных связей. Вместе с тем, сейчас я вижу активизацию работы законодательных собраний, представительных органов власти, субъектов Российской Федерации. Это очень конкретная работа, это конкретная работа происходит через направление законодательных актов. И Государственная Дума постоянно возвращается к тому, что она как бы более системно, более последовательно, более точно пытается работать с законодательными актами субъектов Российской Федерации. Это обратная связь. В целом ряде субъектов Российской Федерации создается институт уполномоченного по правам человека субъектов Российской Федерации. Происходит активизация такого рода институтов. Поэтому вот этот процесс решенности, проблем стабилизации государства, несомненно, в настоящее время он опосредуется и процессом активизации гражданского общества. Ведь очень важный аспект, кстати, отмечался и Владимиром Путиным, и Дмитрием Медведевым, нам очень важно решить вопрос, принципиально важно решить вопрос создания государства, в котором будет хорошо жить, приятно жить, интересно
гражданам,
жить гражданам. Соответственно, значит, и в результате, а это, конечно же, предполагает наличие обратной связи. Я прекрасно понимаю, слушатели в настоящее время могут сказать, говорит об идеалистической картине. Проблемы этой картины, проблемы излишности государственного аппарата, проблемы значительной необходимости последовательной работы с правоохранительной системой и уменьшения в ряде случаев ее влияния. Эти проблемы известны, мы их не можем одномоментно решить, но вот общий вектор, связанный и с формированием обратной связи, и с формированием комфортности, этим вектором мы будем заниматься.
Послушаем еще звонок. Александр из Вологды. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, я гостю. Понимаете, я вот не вижу у «Единой России» механизма претворения в жизнь политических решений и контроля за ними. Значит, конкуренции как в политической жизни, так и в экономической «Единая Россия» боится. А административных рычагов воздействия, претворения в жизнь, таких как у КПСС, у нее нет. Вот таких, как, значит, райкомы, там, парткомы. То есть они и контролировали, и претворяли в жизнь, как-то проталкивали решения. Этого нет. И вот как это все будет происходить? Вот, допустим, сейчас Путин это сказал, что надо к 2020 году поднять производительность 4 раза. А, допустим, вот Дерипаска, там, Мордашов, ну и прочие наши олигархи, не то, что в 4, а вообще ничего, еще и ниже будет. И что с ними будет? И что снимут, собственность отберут, посадят? Вот мне интересно. Спасибо за ответ.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что слово... Вот хотелось бы, в принципе, отказаться от слова «отберут собственность». Мне представляется, что у нас совершенно стоит другая задача. Не у кого-то отобрать собственность, а наладить вопросы, прежде всего, законного перехода собственности. Но то, на что обратил внимание Александр, очень важно развивать внутри государства конкурентные механизмы между различными участниками общественного процесса. И вот здесь, с точки зрения развития конкурентных механизмов, это звучит в некоторой степени как такая, скажем так, иногда воспринимаются как общий призыв, но на самом деле стратегическая государственная задача выстраивания среднего класса как класса независимых людей, как класса, которые непосредственно связаны с собственностью, которые активно будут использовать эту собственность и в своих интересах, и в интересах своих семей, в интересах организации конкуренции, в интересах независимости. Я бы не хотел, чтобы вот механизм, который складывается, механизм «Единой России», он повторял механизм КПСС.
Для этого необходимы производственные организации и прочее.
Да, это многие. А КПСС выполняла определенную роль, она выполняла, знаете, такую роль серьезного государственного механизма в советский период времени. В настоящее время мы переходим скорее на конкурентную партийную систему, поэтому в рамках этой конкурентной партийной системы та модель, о которой мы говорим, она воспроизводиться не может и не должна. И скорее задача партии заключается действительно в выработке понятной, предметной идеологии и в том числе, если угодно, идеологии правильного понимания и ощущения свободы, правильного понимания и ощущения собственности, правильного понимания места, соотношения, скажем так, роли государства и человека. И вот если партия будет решать эту задачу, это очень важно. Вопросы собственно контроля или административного воздействия на производственный процесс – это несколько иная задача. Я думаю, что скорее нужно говорить об экономическом стимулировании процессов, а не об административном стимулировании, чем во многом занималась коммунистическая партия и что, собственно говоря, привело к деградации системы.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Мне кажется, что господин Плигин принижает авторитет нашего президента. Вот совсем
какого?
Недавно...
Какого? Действующего или избранного?
Действующего, конечно, действующего. Потому что совсем недавно я слышал и видел высказывание патриарха, который назвал нынешнего президента национальным лидером. Раз... И я лично согласен с нашим патриархом. И тем более, что вот высшее духовное лицо как бы благословляет такой пост именно нашего нынешнего президента. А господин Плигин назвал нашего нынешнего президента всего лишь лидером партии. И вот в этой связи у меня вопрос. А почему «Единая Россия» ничего не предпринимает, чтобы действительно нынешний президент стал бы национальным лидером?
Знаете, очень интересный вопрос. Я, к сожалению, упустил имя.
Вадим,
действительно.
Вадим предложил России структуру, как в Исламской Республике Иран, когда патриарх предлагает фигуру национального лидера.
Нет, Вадим несколько, конечно, об ином говорил, и поэтому идея... Владимир, вот каждый день, в том числе сегодня... Я получал несколько писем, которые предлагают действительно, это письма пенсионеров, это письма разных людей, которые, как бы сравнивая вот свою жизнь, они очень многие, вы знаете, вот такое ощущение стабильности своей жизни, они связывают именно в данной ситуации с Владимиром Путиным, и в этом плане, конечно же, он является для многих и многих он является национальным лидером. И ведь слово «национальный лидер» — это ощущение людей. Вот это очень важно. Это ощущение людей. Это ощущение отражается через рейтинг. Рейтинг президента стабильно очень высокий. Поэтому, наверное, не нужно говорить о создании каких-то искусственных механизмов. Это во многом такая... либо личность воспринимается таковой, либо она не воспринимается таковой. И поэтому я не думаю, что нужно создавать какие-то механизмы, которые бы формировали искусственный процесс. Это было бы неправильно.
Евгений Иванович из Липецкой области.
Добрый день.
Здравствуйте.
Господин депутат, у меня такой вопрос невольно напрашивается. Госчиновников у нас в России порядка 2 миллионов. Членов вашей партии также порядка 2 миллионов. Цифры совпадают. На последнем съезде, по подсчетам журналистов, в зале сидело более 70% бывшей госпартноменклатуры СССР. И, собственно, получается, что правят одни и те же правящие партии, из одних и тех же состоит, из бывших, так сказать, партийно-комсомольских деятелей. Но они уже один раз обанкротились. Ваше мнение по этому поводу. Благодарю вас.
Прежде всего, абсолютно согласен с Евгением Ивановичем с точки зрения того, что он обращает внимание на избыточность административного аппарата. И вот ту цифру, которую он приводит, это цифра, это 1 500 000, собственно говоря, федеральных чиновников, но весь государственный аппарат дополняется чиновниками субъектов, с теми людьми, которые формально не относятся к бюджетникам, и поэтому нагрузка на общество, действительно очень серьезная нагрузка на общество, эта нагрузка на общество должна сокращаться, и мы неоднократно ставили этот вопрос. Второе замечание, которое бы хотелось сказать. Мне кажется, что вот такое математическое выведение одного явления из другого, наверное, крайне сложное. Если вы заметили, в зале присутствовало очень много молодых людей. Накануне прошел форум, руководителями круглых столов форума были крайне неординарные люди и довольно молодого возраста. И поэтому я сейчас не помню точно, но кажется около 45-46 лет это был средний возраст присутствующих в зале. Поэтому многие из них как бы состоялись уже в новый период времени, с новыми ощущениями. Но в то же время, вы знаете, вот я бы не... в коем случае не уменьшал роль того старшего поколения людей, в том числе старшего поколения людей, которые присутствовали в зале. Там было много довольно людей, которые получили ордена, были героями Советского Союза, героями Российской Федерации. Поэтому, вы знаете, вот когда мы говорим о явлении, надо в каждом явлении сходить структурно в это явление и понимать, какую роль играл человек в тот или иной период. И при всем при том, может быть, это прозвучит, я бы не хотел, чтобы это звучало как ностальгия, но я бы хотел сказать, что Советский Союз, это же было серьезнейшее явление, в том числе страна, которая воспринималась очень многими позитивно. Поэтому вот просто штрихом говорить о поколениях людей, как о приведших что-то к банкротству, знаете, я думаю, что Евгений Иванович, это как бы такой серьезный разговор, он очень неоднозначный. Действительно, Советский Союз ушел, но в то же время часто это происходило далеко не по вине тех людей, которые, допустим, присутствовали в зале. Они выполняли свою задачу.
Марья Юрьевна из Белгорода, я думаю, что мы успеем еще с ней поговорить. Все, да, здравствуйте.
У меня как раз на ваш разговор перейдет в мой вопрос. Но он касается, по поводу Советского Союза, но касается имущественного права. Вот, на мой взгляд, вышел фундаментальный закон в свое время, закон о собственности. Вот как ваш собеседник считает, то есть насколько вот сама модель, юридическая модель, далека от реалии? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Существовал всегда конфликт государственная собственность и частная собственность. При этом периодически изымались доходы населения, интеллектуальные, материальные, духовные и так далее. Вот как вы считаете, какие перспективы у России вот на будущее в связи с реализацией закона о собственности? И вот на уровне, что человек пришел в суд, частная собственность и его интересы защищены.
Фундаментальнейший вопрос. Все дело в том, что собственность, особенно частная собственность, это наряду с тем, что это некий материальный объект или это некое право, наряду со всем прочим, это психологическое восприятие обществом этой собственности. И поэтому нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы у нас сформировалось уважительное отношение к собственности. Меня крайне беспокоит в настоящее время то, что иногда, когда говорим мы о собственности, автоматически возникает слово «неправедно приобретенное». А, соответственно, это означает в дальнейшем, уже звучало сегодня во время передачи, какое-то изъятие или отобрать. Мне кажется, что это идеалистическое заявление, которое я в настоящее время, видимо, сделаю, но мы должны прийти к такому-то, знаете, общественному согласию, прийти к точке ноль. Давайте согласимся с тем, что есть, но сделаем очень жесткие правила игры на сложившемся поле, для того, чтобы все, кто не правильно будет продолжать использовать то, что в настоящее время приобретено, он бы терял свои права, но бы терял в соответствии с предсказуемыми, точно выверенными законами, точно выверенными законами процедуры. Поэтому мне представляется, что очень важно для многих сотрудников государственного аппарата вот, сформировать это последовательное точное восприятие собственности. А разговор очень долгий. Россия неоднократно проходила вот по этим кругам, иногда кругам ада, связанным с переформатированием института собственности. Очень хотелось, чтобы вот эти круги, их движение было остановлено, и мы смогли позитивно смотреть в будущее. В настоящее время, мне кажется, значение частной собственности уже понимается.
Ну, я так понимаю, что слушательница ведь говорила и о том, до какой степени вообще люди, которые утеряли частную собственность, могут рассчитывать на ее возвращение. Она, когда говорила о фундаментальных каких-то проблемах, она имела в виду, вероятно, еще какие-то реституционные проблемы, которые в России не состоялись.
Я бы не ставил реституционные вопросы. К сожалению, мы не найдем здесь, мы не сможем остановиться, не сможем выработать вот ту самую грань справедливости, или мы не сможем, или мы должны начать вот этот процесс договоренности по граням справедливости. Мы скорее должны будем предъявлять большие требования к современному моменту, к защищенности прав людей в том случае, когда, допустим, они являются, они трудятся на тех или иных предприятиях, гарантированности их прав. Но к какому-то моменту, связанному с пересмотром всех еле складывающихся основ, я бы не призывал. Это не приведет к позитивным результатам.
Поблагодарю за участие в нашей программе представителя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина. Спасибо, Владимир Николаевич, что провели с нами этот час.
Будьте здоровы. До свидания.
Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Всего вам доброго, господа. А сейчас Андрей Шары приведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы. Союз журналистов России принял на своем съезде программу обновления. Могут ли средства массовой информации в современной России быть независимыми? Хиллари Клинтон на праймерис в Пенсильвании может сократить отставание от Барака Обамы. Почему именно этим первичным выборам эксперты уделяют повышенное внимание? И начали судебные слушания о выселении объединения московских скульпторов. Каковы перспективы этого процесса?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9000.